У нас есть возможность теперь открыть Библию, Божье Слово и постигать Его. Вы знаете, порой проповедующим бывает нелегко выбрать тему для проповеди. Что насущным является? Что интересует тех, кто приходит на богослужение, членов общин, гостей, может быть. И на этой неделе я много задавал вопросов Богу. Господи, о чем Ты хочешь, чтобы я говорил? И мы как раз на субботней школе поднимали один важный вопрос. Как нам услышать голос Божий? Когда мы молимся, и мы чего-то просим, и мы хотим получить ответ от Бога, как нам услышать этот голос Божий? И когда мы услышим какой-то голос, как нам распознать, что это голос Божий, а не наш собственный голос? Так или нет? Может быть, мы слышим Божий голос, может быть, не слышим голос Божий. Это очень важный момент, очень важно нам его понимать. Ну и, конечно, мы размышляли на субботней школе. У нас, как я объявлял уже, мы не вместе со всеми проходили урок, а у нас отдельно свои были вопросы. Вопросы-ответы, так у нас в такой форме проводится этот класс. Ну и мы отметили, я, по крайней мере, отметил, что для того, чтобы научиться распознавать голос Божий, нам очень важно обращаться к Библии. Очень важно обращаться к Библии. В принципе, эта тема не новая для членов местной общины. Я думаю, что все хорошо знают то, как Бог обращается к нам. Так, я обычно использую иллюстрацию ладони и пальцев. Бог обращается к нам через Библию, Слово Свое. Бог обращается к нам через провидение. То есть определенные обстоятельства в жизни складываются, и Бог нам что-то хочет через них сказать, возможно. Бог обращается к нам через других людей, которые тоже находятся под Его влиянием. Особенно, если это люди, тоже знакомые с Богом, ну, как мы называем, богобоязненные, таким библейским языком, да? Богобоязненные, благочестивые люди, вот, которые тоже переживают о Боге, о Его деле здесь на земле. Бог обращается к нам через, ну, через наш разум, через наши чувства даже, через сердце наше, интуиция, но здесь можно много синонимов подбирать. Что-то, может быть, какое-то из этих слов ближе будет. Ну и еще Бог говорит нам через чувство долга. Вот когда, возможно, вот нужно что-то сделать, какое-то важное дело есть, но никто его не замечает. Никто на него не обращает внимания, а вот Бог как-то вот обратил наше внимание. Вот мы заметили это. Мы понимаем, что это нужно сделать. Более того, мы видим, что мы можем это сделать. И с большой степенью вероятности можно сказать, что Господь призывает нас это и сделать. Вот. И замечательно, когда вот эти все различные аспекты Божьих откровений подтверждают одно другое. Да? Тогда можно говорить, что это Бог к нам обращается, что это Его голос мы слышим. Когда они вот так, знаете, как лебедь, щука и рак в той басне, и каждое что-то говорит, и мы не можем все воедино свести, то это значит, что мы просто не слышим или не можем распознать голос Божий. Но когда они выстраиваются все в одну линию, как вот столбики в заборе, знаете, под шнурок так натягивают веревку, шнурок, и ставят столбики, вот, и они один сливается с другим, и они все, множество столбиков, как один стоят. Вот тогда можно сказать, что с большой вероятностью Бог нас ведет. Но позвольте из вот этой чудесной и замечательной пятерки так, Божьих откровений все-таки остановиться на Божьем Слове. Вот потому что я его назвал первым, и оно является очень важным. Даже вот совет богобоязненных людей, при всем том, что он может быть хороший, как мы можем узнать, что эти люди нам говорят правду? Как мы можем узнать, что эти люди действительно богобоязненные? Как мы можем знать, что они правы? Или же как мы можем узнать вот те внутренние побуждения, вот та интуиция, вот те чувства, или, может быть, вот то сердечное чувство какое-то, которое у нас есть? Откуда мы знаем, что оно правильное? Или же провидение? Ну, провидение, у нас вообще столько разных обстоятельств в жизни. Как нам понять эти обстоятельства? Все равно вот все эти пять принципов, они стоят на одном фундаменте. И фундамент – это Слово Божье. Однажды к Иисусу подошел один молодой человек и задал ему вопрос. Этот вопрос не касался вроде бы так напрямую о том, того, как ему услышать голос Божий или понять Божью волю. Но все равно у него был вопрос. И мы читаем об этом в Евангелии от Матфея, 19 глава, и стих 16 и ниже. «И вот некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Иисус мог бы рассказать ему, что нужно сделать, чтобы иметь жизнь вечную. Как вы думаете? Он мог бы ему сказать своими словами и все ему объяснить. Но вместо этого Иисус задает ему вопрос. «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Иисус говорит. А что такое заповеди? Заповеди – это божественное откровение. Так, закон. Ну, какие заповеди, я думаю, что здесь нам не нужно догадываться или гадать как-то. Тот его спрашивает, какие заповеди? Иисус сказал ему, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать. То есть, вот мы сегодня видим, у меня над головой эти 10 заповедей висят. Иисус говорит, соблюдай эти заповеди. Но интересно, здесь, что Иисус направляет его к уже ранее написанному Слову Божьему. Он направляет его к закону. То есть читай. Так? Кто-то, может быть, хотел услышать его личное мнение или личный ответ, но Иисус направляет людей к тому, что уже стало авторитетным, как Слово Божье. Он направляет к закону Божьему. В послании к Тимофею апостол Павел, это первое послание к Тимофею, и мы читаем с вами второе послание к Тимофею, 3 глава и стих 15 и ниже. Апостол Павел в письме к молодому служителю Тимофею говорит следующее. «Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». То есть Иисус, вернее, здесь апостол Павел, как и Иисус раньше, направляет внимание этого молодого служителя к Писанию. Он говорит: ты с детства научен, тебе с детства читали, и это хорошо. И он как бы ему говорит: изучай дальше, потому что это Писание богодухновенно. Дело в том, что когда человек согрешил, наша связь с Богом стала разорванной. Она разорвалась. Люди не могли теперь уже напрямую общаться с Богом, как когда-то Адам и Ева в Эдемском саду. Более того, люди стали жить теперь не на такой планете, которая была для них, ну, очень дружелюбной, так можно сказать. Не на такой планете, которая была для них безопасной. А по сути, эта земля наша превратилась в арену борьбы. Здесь происходит борьба. Книга Иова открывает нам эту борьбу. Мы с нашими гостями читали на утреннем вдохновении, когда сатана говорит Богу: я обошел всю землю. Так? Я прошел по земле и обошел ее. Когда человек согрешил, он отдал свое право и свою власть, которую он получил от Бога, сатане, управлять этой землей. И поэтому он стал приходить на Божий совет как представитель от земли. Так как связь человека с Богом нарушена была, Бог теперь избрал особый канал общения с людьми. И это его пророки. Это его пророки. Издревле Господь избирал особых людей, давал им особый дар. Это необычный дар, это не то, что любой человек может иметь. Это были особые люди, которые должны были нести Слово Божье. Апостол Петр в своем послании так объясняет служение пророков. Второе послание к Тимофею и стих, первая глава, стих 19 и ниже. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово». Видите, как он его называет? Вернейшее пророческое слово. В этом мире, где много разных мнений, в том числе и религиозных мнений, мы нуждаемся в чем-то, что было бы стабильным, верным. Какой-то, знаете, как у корабля якорь есть. Вот когда буря, и волны могут перевернуть корабль, он может утонуть. Он бросает якорь, вот, чтобы не перевернулся он, чтобы на рифы куда-то не наскочил, на мель не сел, чтобы он стоял на месте. Вот этот якорь его держит. Точно так же вот нам в нашем мире нужно что-то такое, какой-то якорь, который держал бы нас. Люди пытаются создавать такие якоря, какие-то философии, какие-то идеи, вот, какие-то политические даже, ну, разные вот идеи такие. Я вспоминаю, когда я жил, в отличие от Тимофея, которого там упоминает апостол Павел, что бабушка его еще учила, вот, и он был с детства научен Писанием. Я не был с детства научен Писанием, я не знал Бога. Где-то уже в подростковом возрасте я так впервые начал слышать, и уже где-то лет в 18-19 я пришел к Нему. Вот. А так я тоже не знал Бога. Я помню, когда мне было 14 лет, это был 91-й год, и 91-й год, помните, какая ситуация была? Ну, кто помнит, конечно. Вот. Это был распад Советского Союза. Вот эта ситуация была. И я помню, летом я поехал в пионерский лагерь. Вот я где-то с 11 лет ездил в лагеря, мне теперь было 14 лет. Это уже был последний раз, когда я ехал, уже все, старше 14 уже не брали туда. И я помню, конечно, что мы были в 11 лет, ну, когда мне было 11 лет, и 14 лет, это большая разница была. Вот когда я первый раз приехал, то Все мы там ходили с галстуками, но это же в конце концов пионерский лагерь, да, был. С галстуками все были. Каждое утро линейка, каждый вечер линейка, гарнисты и барабанщики, трам-тарарам, трам-тарарам, помню, я был гарнистом тоже. Все у нас было четко, там железная дисциплина была, все мы жили по распорядку, ну, порядок был полный. А уже потом, вот когда 90-е годы, 91-е годы, уже было такое, знаете, никакого порядка не было там. Каждый делал, что хотел, никакого распорядка дня не было. Вожатые курили вместе с пионерами. Так. Вот, ну, в общем, все начало рассыпаться вот так вот. И мы, знаете, вот, ну, 14 лет, вроде бы я так вспоминаю себя уже, но я считал себя взрослым уже. 14 лет. Сегодня я, конечно, понимаю, что это не совсем взрослый. И мы с ребятами, ну, кто-то дал такую идею, в принципе, у меня такого не было запала, но обязательно найдется кто-то, кто подбросит какую-то идею. Вот. И кто-то из ребят говорит, давайте шашлыки сделаем. Шашлыки. Ну, хорошее дело шашлыки. Вот. Ну, мы знаем, взрослые делают шашлыки, почему бы нам не сделать шашлыки? Но для того, чтобы их сделать, нужно было выйти за территорию лагеря, что запрещалось. Нужно было где-то это мясо достать, нужно было его внести. Ну, в общем, нужно было много таких вот сделать, ну, или не много, а несколько таких правонарушений, так можно сказать. Вот. И потом кто-то еще идею говорит, давай вина возьмем еще. Вот. А кто-то там уже курил давно из ребят. И, знаете, моя совесть как-то была, смущала меня. Я внутренне как бы говорил, это же нельзя делать. Этого же нельзя делать. Но вы знаете, появился второй голос в моем же сознании. А кто сказал, что это нельзя? И тот первый голос опять ответил, ну как же, ну вот... Ну что, я не знал, что сказать сам себе. Ну, партия. Так, ну, а кто нас учил? Ну, мы были октябрятами, потом были пионерами. Вот кто нас учил? Вот мы подписывали, эти нам удостоверения выдавали, значки выдавали, галстуки выдавали. Кто нас учил? Партия. Что я мог сказать еще? Почему нельзя? Понимаете, что такое якорь? А что происходит, когда якорь обрывается? Тогда судно отдается просто во власть волнам. Вот. И оно уже, его уже ничего не держит. И мы так вот тогда и пошли в это плавание. Конечно, никто из нас не умел те шашлыки делать, ничего у нас не получилось. Мы там испортили то, что там делали. Но я на всю жизнь запомнил вот тот внутренний монолог или диалог это был. Вот сам с собой, знаете, я, вот мы там все были вместе, а потом в какой-то момент я остался просто наедине сам с собой. И вот тогда у меня вот эти мысли начали появляться. Это нельзя. Кто сказал, что нельзя? Партия. Так уже партии нет, ответил этот голос. То есть все уже разваливалось вот так вот. Такое происходит, когда мы базируем свои убеждения или свою веру, можно так сказать, на том, что придумали люди, на том, что изобретено людьми. Оно не вечно. Вот обычно для того, чтобы это все поддерживалось, нужно, чтобы люди его очень сильно поддерживали. Но, знаете, человеческое, как ты его сильно не поддерживай, оно все равно разрушится. Если оно неправильное. Вот, и я тогда вот ощутил на своем опыте жизни, что означает остаться без якоря в жизни. Ну, кто-то стержень называет, да, стержень какой-то, внутренние принципы человеческие. Для того, чтобы мы не остались без якоря, Господь оставил нам свое слово, чтобы мы изучали его и имели этот якорь. Поэтому апостол Петр, возвращаясь к этому стиху, который мы начали читать, 2 Петра, 1 глава и стих 19. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Так апостол Петр пишет. То есть он здесь сравнивает человека, который живет без Бога, не знаком со Словом Божьим, как с тем, кто находится во тьме. Ну, пусть это будет информационная тьма такая, знаете, информационная тьма. Но он говорит, когда вы обращаетесь к Слову Божьему, то оно выполняет какую функцию? Как светильник, сияющий в темном месте. Или если говорить о кораблях и якорях, то есть еще маяк, так? Который сигнализирует о приближении к суше. Опасность. Там могут быть рифы, могут быть мели какие-то. Корабль просто может выкинуть на берег. И поэтому есть маяк, который сигнализирует. Но здесь не маяк все-таки, здесь светильник, который сияет в темном месте. Давайте проанализируем дальше этот текст. «Доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». То есть, вот как восходит солнышко утром, и вот оно поднимается, сначала сумерки такие, потом все светлее и светлее небо. Вот сейчас, если где-то в 6 утра выйти, вот, или на зарядку кто выходит в это время, 6:30, да, и вы наблюдаете, как светает, светает. Ну и так вот, как сейчас, это уже полный световой день, все хорошо видно, все сумерки исчезли, видимость хорошая. Вот так и в жизни человека происходит. Не зная Бога, не будучи знакомым с Библией, мы как во тьме. Мы слышим разные мнения разных людей, причем не обязательно плохих людей, хороших людей. Вот. И эти люди все не могут быть правы, потому что их мнения противоречат друг другу. И вот это то, что для нас сложно, знаете, бывает, когда мы уважаем каких-то людей, когда мы, они для нас авторитет, но они друг другу противоречат. Вот такие сложности бывают, когда мама и папа не могут договориться, как ребенка воспитывать. И мама по одному, папа по другому. А ребенок любит и того, и другого, и не знает, кого слушать. И тот, и другой для него авторитет, и он теряется. Вот. Ну, кто-то теряется, а кто-то слушает того, кому ему выгодно слушать. Кто больше подарков дает и так далее. Вот поэтому для того, чтобы мы не были отданы во власть изменчивым и противоречивым мнениям людей, сказано, что нам нужно обращаться к Слову Божьему, который как светильник. И дальше он продолжает, Петр, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. То есть Господь использовал пророков. Они не писали по своей воле, они писали под влиянием Святого Духа. И знаете, вот когда Дух Святой действует на пророка, на одного, на второго, на третьего, то тогда между ними не будет противоречий, потому что Святой Дух вдохновил их всех. Вот почему мы, например, воспринимаем Библию как единое целое. Хотя на самом деле Библия – это набор разных книг. 66 книг в Библии. 39 – Ветхий Завет, 27 – Новый Завет. Но между ними нет противоречия. Они все говорят в одном русле. Ну, то есть они говорят о разных темах. Они написаны разными людьми и в разные эпохи. Между первой и последней книгой Библии 1500 лет написания. Более 40 авторов Они были разными, и цари были, и пастухи были там, и священники были, разные люди были. Но между ними нет противоречия. Они все писали в одном духе и подтверждали один другого. Вот в этом отличительная особенность того, когда действует Бог. В Священном Писании, вот когда мы читаем Библию, есть много предупреждений о том, что есть оригинал, могут быть и подделки. Например, в Евангелии от Матфея, 24 глава, Иисус объясняет своим ученикам события будущего. Он рассказывает им, что будет после того, как Он их оставит. Они задали Ему вопрос, когда Христос придет во второй раз. И Иисус дал им такой ответ. Евангелие от Матфея, 24 глава, стих 4 и ниже. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах», ну и так далее здесь он объясняет. То есть будут люди, которые будут во имя Христа приходить и что-то говорить. Чуть-чуть ниже, 11 стих. «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих». То есть Иисус предупреждает учеников своих, что жизнь на земле – это не жизнь какая-то, знаете, такая безмирная, какая-то тихая, безбедная, что здесь все хорошо, все честные люди и так далее. Если пророк, значит пророк. Не все, называющие себя пророком, являются настоящим Божьим пророком. Вот на самом деле это так. Иисус говорит, что восстанут лжепророки, лжехристы. Даже говорит, что будут чудеса. Кстати говоря, вот чудеса многие люди воспринимают как обязательно Божье действие. Но смотрите, что Иисус говорит. Здесь же, стих 24. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Как вы думаете, когда Иисус говорит «великие знамения и чудеса», это говорится о чем? Знаете, есть люди, которые очень рационально мыслят, и, ну, в принципе, в этом нет ничего плохого, я сам стараюсь быть таким человеком, но они не верят в чудеса. Они говорят, ну, это ловкость рук и никакого мошенничества. Так? Но на самом деле чудеса есть. Библия объясняет нам, что чудеса есть. Особенно это чудеса не те, которые люди делают, а те, которые могут делать падшие ангелы. Это чудеса, которые делает сам сатана. Они могут быть для нас необъяснимы, абсолютно необъяснимы. Когда, например, мы читаем в Евангелиях об искушении Иисуса Христа в пустыне, совершил ли какие-то чудеса там сатана для Христа? Ну, мы знаем первое искушение, он сам побуждал Христа превратить камни в хлеб, да? Но тут вроде бы никакого чуда не было, он просто ему сказал. А потом было чудо. Он вознес его на высокую гору. Я не знаю, как это было. Или это было физически, или это было как-то вот в воображении. Ну, я так склонен понимать, что это физически было. И он показал ему все царства. Представьте себе, что если бы вас какая-то сила подхватила, подняла высоко и показала вам все царства, и сказала: «Вот это я все тебе даю, если падше поклонишься мне». А потом третье искушение. Сказано, что взял, вознес его на крыло храма и поставил его на крыле храма. Говорит: «Прыгни вниз». Потому что и он еще и, сатана еще умеет Библию цитировать. Он говорит: «Прыгни вниз, Потому что в Писании написано, что Бог тебя защитит, да? Ангелами своими. Это 90-й псалом, хорошо известный нам, да? Ангелов своих направит, да? Не приткнешься, а камень ногою твоею, там так написано. Но Иисус понимал, что когда сатана цитирует Библию, то это не значит, что он стал верующим. Он просто ее искажает. Он перекручивает, как ему выгодно использовать эти библейские тексты. И поэтому Иисус не поддавался чудесам. Он понимал, что чудеса – это не аргумент. Когда-то жена Адама, она поддалась на чудо. Она увидела говорящего змея, тот ей обещал, что она станет Богом, и она поддалась на это чудо. Вот. Но Священное Писание учит нас не быть падкими на чудеса. Я еще раз прочитаю. «Восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса». Не просто тут написано «какие-то чудеса», «великие знамения и чудеса». Мы не будем в силах объяснить это. Даже если мы умели объяснять это какими-то физическими явлениями, какими-то природными явлениями, в данном случае мы не сможем. Мы не сможем. Это будет явное чудо. Но Христос учит, говорит, берегитесь, потому что этими великими знамениями и чудесами Он будет действовать, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Более того, так как вопрос, который задали ученики Иисусу, касался пришествия Христа, когда будет пришествие Христа, второе имеется в виду, то Иисус еще их предупредил. Он говорит, вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, то есть Христос в пустыне появился, давайте пойдем посмотрим, там Христос явился, великое чудо. Что Иисус говорит, надо делать? Не выходите. Вот он в потаенных комнатах. Не верьте. Почему? Говорит, пришествие Христа будет не таким. Ибо как молния восходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. То есть это будет событие, о котором вам не нужно будет читать в газетах. Это не то, что вы услышите по телевизору, что вот объявляется, что вот там явился Христос, где-то там, может быть, на горе Синай или в Иерусалиме, или еще где-то. Не ждите, что вы прочитаете об этом в газетах или услышите по телевизору. Нет. Когда это произойдет, то это все увидят. Никого не нужно будет возвещать. Это все сами смогут увидеть. 30 стих. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес и до края их». То есть не верьте тем, кто будет где-то там в тайне показывать вам Христа якобы. И что-то там будет, кто-то там будет, кто-то, выдающий себя за Христа, там будет, понимаете? Но Священное Писание предупреждает нас, чтобы не верить этому. Конечно, здесь, когда мы говорим о чудесах, о знамениях, люди падки на чудеса, потому что мы не все знаем, мы не все можем объяснить. Когда мы сталкиваемся с ними, они просто приводят нас в тупик и навевают на нас страх. Понимаете? Мы сталкиваемся с чем-то необычным. Когда-то через пророка Исаию Господь дал такой совет. «И когда скажут вам, обращайтесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, то есть всем этим людям, которые чудеса делают, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу, спрашивают ли мертвых о живых? Вот эти вопросы задаются, это риторические вопросы. То есть на них ответ явный. Не спрашивают мертвых о живых. Вот, но многие люди верят в потустороннюю жизнь, что якобы умершие, они наблюдают за нами, они знают больше, чем мы, и они могут нам что-то подсказать. Некоторые люди специально даже ищут этого контакта с ними. Они, ну, кто-то, да, так или иначе, кто-то является и что-то подсказывают. Но Библия очень просто спрашивает, задает вопрос, спрашивают ли мертвых о живых? Ну и ответ подразумевается нет. И дальше объясняется. Обращайтесь к закону и откровению. Что такое закон и откровение? Это Библия. Вот раньше, когда хотели сказать Библия, говорили закон и откровение. То есть обращайтесь к Слову Божьему. Так? Если они, то есть те люди, которые нас побуждают обращаться к чревовещателям, ну, у нас сегодня, вы можете спросить, а кто такие чревовещатели, да? Вот, ну, у нас сегодня это известные ворожеи, какие-то колдуны, экстрасенсы, вот из этой вот области люди. Если они не говорят, как это слово, то есть как Божье слово, то нет в них света. Нет в них света. Ну, а свет – это метафора правды, так, истины. Вот, как мы читали с вами, обращайтесь к Библии, к Слову Божьему, как к светильнику. А там нет света. Конечно, когда мы говорим о том, что Библия является все-таки приоритетным откровением Слова Божьего, возникает еще один вопрос. Часто у людей возникает вопрос. Ну, вот мне его часто задают. Вот вы говорите, что надо обращаться к Библии. А что, другие христиане не обращаются к Библии? Все обращаются к Библии, но все ее толкуют по-своему. То есть здесь мы сталкиваемся с вопросом толкования. С вопросом толкования. В дни Иисуса Христа толкование было таким, что Иисусу приходилось все заново перетолковывать, если так можно сказать. Вот. Когда Иисус родился, в Израиле, ну, с одной стороны, внешне казалось, все было чинно и благопристойно. Было служение в храме, приносили жертвы, праздники соблюдали, но это было одно из самых мрачных времен вообще в истории Израиля. Потому что настоящее богопознание почти что исчезло. То есть люди открывали эти священные писания, они их читали в синагогах, они в храме там собирались и праздники праздновали. Все вроде бы они букву закона соблюдали. Но Иисус постоянно имел конфликты с этими людьми. Постоянно. И именно религиозные люди распяли Христа. Христа распяли не атеисты. Христа распяли не, я не знаю, ну, не кто-то, не какие-то там совсем безбожники, язычники. Христа распяли вроде бы свои же. Как написано в Евангелии от Иоанна, пришел к своим, а свои не приняли его. Так написано. Посмотрите, Евангелие от Марка, 7 глава. Здесь описана история, как Иисус имел конфликт с этими религиозными людьми в Израиле. «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников» с 1 стиха. Марка, 7 глава, с 1 стиха. «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И увидев некоторых из учеников его, евших хлеб неумытыми, то есть нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли, ибо фарисеи и все иудеи держались предания старцев». Чего они держались? предания старцев. То есть традиции такие были. Так? «Не едят, не умыв тщательно рук. И придя с торга, ну, то есть с рынка, с базара, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей». Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Ну, сразу скажу, что здесь речь идет не о гигиеническом омовении рук. Можете быть уверены, что если вы приходите сегодня с базара, то лучше вам руки помыть. И я тоже руки мою. Здесь не об этом идет речь. Здесь идет речь о ритуальной нечистоте. Иудеи считали, что когда они идут на базар, а на базаре, знаете, разные люди там ходят. Там не все такие вот с одной церкви. Там и язычник какой-то попадется, и еще кто-то, ну, разные люди. Они считали других людей нечистыми, ритуально нечистыми. И когда они там плечами или руками или локтями или чем-то соприкасались с другими людьми, они считали, что они оскверняются этим, что они вот с этими нечистыми людьми вообще соприкасаются. И поэтому, когда они приходили, они считали своим долгом совершить это обрядовое омовение, то есть смыть с себя вот эту нечистоту, греховность какую-то, чтобы уже они были чисты. На это им Иисус так ответил, стих 18. Он сказал, «Неужели вы так непонятливы?» Это он уже ученикам своим объясняет, которые тоже были дети той культуры, и они не понимали, почему Иисус спорит с этими фарисеями. Все же знают, ну все же знают, что надо омываться, когда приходишь с торга, так или нет? Все знают. Ну, это с детства было, мы родились в этом, так наши деды делали, наши прадеды делали. Все знают, что надо умываться. Что Иисус с ними спорит? Иисус говорит, неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево. И выходит вон, чем очищается всякая пища. То есть, если Иисус говорит, как бы, если мы уже говорим здесь о духовной нечистоте, то есть нечто другое, что может сделать вас духовно нечистым, но не пища. Или тем более не люди какие-то. Он говорит, исходящее из человека оскверняет человека. Ибо извнутрь, то есть изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и, что делает? Оскверняет человека. Вот что оскверняет человека. А прикосновение к язычникам там, или к неверующим, или еще к кому-то там, это не оскверняет человека. Но давайте мы вернемся. То есть Иисус пытается разобраться вот в этом поверье. Это предание старцев. Это традиция была, она очень сильная была. Она уже укоренилась в Израиле. Но Иисус объясняет, стих 6. Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано, люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям каким? Человеческим». Человеческим. То есть Иисус отбросил это предание. Он не соблюдал его, и ученики его тоже не соблюдали. Почему? Он понимал, что это ненужное. Это придуманное людьми. Кто-то себе такое придумал, чтобы как-то защитить свою особенность и свою святость. выставить ее на показ. Смотрите, мол, какой я святой, не то, что вот эти грешные люди вокруг меня. Понимаете? И дальше еще Иисус объясняет. «Ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное». И сказал им, «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание?» И дальше он приводит пример, что он имеет в виду. Они, знаете, они сделали такой выпад против него, и они хотели осудить Иисуса. Но поднявшие меч, так сказать, на Иисуса, от своего же меча и должны были погибнуть. И Иисус им задает вопрос. «Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или для матери своей». То есть Бог дал ясную заповедь. Вот пятая заповедь мы читаем. «Почитай отца свою и мать свою». Это говорит об уважении к родителям, о заботе о них, когда они в престарелом возрасте. То есть здесь заповедь простая, не надо ей никаких дополнений писать и никаких разъяснений, изменяющих смысл. Но такие разъяснения были написаны. Знаете, вот люди любят писать законы, а потом еще дополнения к этим законам, изменения и так далее, и этому нет конца. Вот. И также люди хотят и Божьи законы менять. И вот они придумали такое, что если ты, например, что-то завещаешь церкви, то это уже все, это уже священное, это уже нельзя трогать, и это ты не можешь родителям отдать. Вот что такое карван был. Дар Богу. Так? И таким образом была найдена лазейка, как обойти Божий закон. Вот ты, если не хотел помогать родителям, то ты говорил, это карван, это нельзя. И это карван, это тоже нельзя. И это карван, и это у меня все дома карван. Ну, то есть, пока человек жив, он всем этим пользовался. А после его смерти оно уже там должно было стать даром Богу. Таким образом, это вот под каким-то благовидным предлогом было привнесено в религию иудеев тогда. И так это освобождало их от заповеди помогать своим родителям. Понимаете? Они себе сразу все назвали карваном, все опечатали, повесили, это все дар Богу. Но Иисус называет это неправильно, что это неправильно. Тому, говорит, вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божье преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное. И затем Иисус объяснил, как нужно все это делать, как нужно понимать то, что мы уже читали с вами, что ни пища там, ни люди какие, они не могут нас осквернить. Нас оскверняет что? Зависть, ну и то, что тут перечислялось. Кражи, злоба, коварство, непотребство и так далее. Завистливое око. Вот что нас оскверняет. Итак, здесь объясняется, что традиции какие-то не могут считаться выше Библии. То есть Священное Писание, оно стоит над традициями, над какими-то решениями даже. Вот если даже есть какое-то решение церковное, и оно не согласуется с Библией, то значит, мы должны жить по Библии, а не по этому решению. Ну, а я все-таки поднимал вопрос толкования Библии. Как понять, кто правильно толкует, как правильно ее толковать, как ее правильно понимать? Вы знаете, что это вопрос, наверное, самый сложный из всех, вот, которые мы подняли. Потому что если все-таки люди соглашаются со всем остальным, что я говорил до сих пор, что все-таки Библия должна быть в приоритете, то здесь возникает вопрос. Хорошо, если Библия для нас авторитет, а как мы должны ее понимать? Как мы ее должны толковать? Конечно, это тема не то что новой проповеди. Это тема целого семинара или целого предмета. Вот. Но есть такие простые принципы, знаете, вот как те пять пальцев я показывал, так и здесь есть. Необходимо понять, что Библия, ну, там, где нет каких-то символов, там, где нет явного какого-то пророческого символизма, нам необходимо понимать Библию так, как она сама себя представляет. Вот по этому поводу есть много дискуссий. Сегодня, например, дискутируют, как следует понимать книгу «Бытие». Вот мы сегодня читаем, что в Библии написано, что Бог за 6 дней создал наш мир. И в то же самое время все знают, но это же все знают, что мир наш произошел благодаря большому взрыву, и затем появилась наша Солнечная система, и затем наша Земля, и проходили миллиарды лет, и потом случайно зародилась жизнь на ней, и она случайно развивалась потом, и в течение миллионов и миллиардов лет мы имеем то, что имеем. Но это же всем известно. Как нам это все объединить? Оно же вроде бы не объединяется. Так? Ну и кто-то говорит, что не объединяется, но находится также... Люди, которые говорят, нет, вот мы не должны воспринимать Библию так догматически. Мы не должны считать, что вот 6 дней – это обязательно 6 дней. Может быть, это не 6 дней. Может быть, это 6 каких-то периодов, каждый из них миллионы и миллиарды лет. Может быть, это так. Вот. И сегодня много есть дискуссий внутри христианства по этой теме и по многим другим темам. Вот, но это говорит нам о том, что мы люди, мы пытаемся соединить то, что не соединяется. Вот, есть какие-то теории, человеческие теории, и чтобы угодить этим теориям, некоторые пытаются подогнать библейские учения под эти теории. А что, если вдруг через несколько лет выяснится, что все это неправда, это теория. Что мы тогда будем опять думать, как уже опять вернуться к тому, что говорит Библия? Многие христиане, это опять же непростой вопрос, я не хочу его упростить, многие христиане для себя приняли такое решение. В Библии все-таки... Библия – это Слово Божье. И безопаснее доверять Библии, чем человеческим идеям и человеческим теориям. Много раз, например, было такое, что мнения ученых и мнения Библии расходились. Вот когда сегодня исследователи, археологи работают там в Израиле, на Ближнем Востоке, какие-то открытия совершают археологические. Например, долгое время считалось, что некоторых царей, там, которые упоминаются в Библии, не было никогда, что это мифические какие-то цари. Даже вот царь Давид, при всем том, что это такая центральная фигура в Ветхом Завете, Давид. А вы знаете, что большинство археологов, историков в Израиле даже, они считали его мифическим персонажем. Ну, Давид – это что-то типа как Коте Горошко там у нас есть, да? В каждой культуре есть там Илья Муромец какой-то вот. То есть их на самом деле не существовало, это просто такой, знаете, у каждого народа есть свой герой. Почему они так считали? Потому что они не находили никаких реальных археологических находок, которые свидетельствовали бы о Давиде. Не было. Или о других царях. И поэтому они так заявляли. Но потом впоследствии эти находки начали появляться. Вот, и Израиль вообще очень неисследованная территория. Вот, мне почему-то раньше казалось, что уже там перекопали все вдоль и поперек. Потом, когда я начал знакомиться с этой темой, оказалось, что там только вот едва-едва начали поверхность исследовать, понимаете, этого вопроса. Еще многое предстоит открыть там, многое найти. Вот, но упоминания о Давиде уже найдены. Вот, и поэтому сегодня те, кто, может быть, еще 20 лет назад просто уверен был, что это мифический персонаж, сегодня они вынуждены уже замолчать. Вот. И так на протяжении долгого времени археология все больше и больше подтверждает Библию. Вот. Поэтому многие верующие для себя приняли такое решение, ну и я в том числе. Исследовать Библию, воспринимать ее так, как она о себе говорит. Вот те даты, те события, которые там есть, воспринимать так, как они есть. Мы, люди, возможно, чего-то не понимаем. Мы можем ошибаться, но Священное Писание не будет ошибаться. Вот. И они снова и снова для себя находили доказательства того, что это верно. Ну, в конце приведу иллюстрацию такую вот хорошую, ее часто приводят из Библии, из книги «Деяния апостолов», когда христианство только начало распространяться, и оно было совсем не таким, знаете, сегодня христианство – это самая распространенная религия на земле, сегодня 1,5 миллиарда, даже больше христиан на земле, ну, разных конфессий. А тогда христиан не было вообще. И были такие серьезные религии, как иудаизм. Было множество, конечно же, направлений языческих религий. Вот. Но когда апостолы начали проповедовать Евангелие, и они проповедовали на основании Ветхого Завета сначала для евреев, потому что они хотели, чтобы евреи приняли этого давно обещанного Мессию. Но они не приняли, большинство, по крайней мере, они отвергли его. Они распяли его. Вот то, когда апостол Павел, они проповедовали, написано так вот, это 17 глава книги Деяния, с 1 стиха. «Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним, и 3 субботы говорил с ними из Писаний». Видите, проповедь апостолов была не просто их словами. Они, вот как я сейчас говорю, они тоже ссылались на Библию, потому что Библия была авторитетом в синагоге. И вот он им проповедовал из Писания, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, то есть, не иудеев, чтущих Бога великое множество, так и из знатных женщин немало. Это было в Фессалонике, то есть это Греция. Да? Но неуверовавшие иудеи, возревновав, и, взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда. А Иасон принял их, и что все они поступает против повелений кесаря, почитая другого царем Иисуса. То есть они извратили вообще все слова Павла. Он им проповедовал о Христе, а они говорили, вот это бунтари, это революционеры, они учат нас восставать против римской власти. То есть, видите, извратили их слова. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получив удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, вошли в синагогу иудейскую. Видите, то они были в Фессалониках, в синагоге, а теперь в Вирии. Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. То есть, когда они услышали проповедь Павла, они что сделали? Они проверяли, точно ли он проповедует. Он говорит о Христе. Точно ли там в Ветхом Завете написано то, что он проповедует? Правильно ли он это все интерпретирует? Но у них же тоже разум есть. У них же тоже есть какая-то логика. Они тоже могут читать и понимать текст. То есть они проверяли каждое слово Павла. И что они обнаружили? Дальше написано. И многие из них уверовали. И из келлинских почетных, вернее, эллинских почетных женщин и из мужчин немало. То есть, названы эти верийцы благомысленными. То есть, ну, что ли, более рассудительными, более здравомыслящими. Вот вместо того, чтобы возмущаться и кричать, что это что-то новое, что это какая-то новая интерпретация Писаний. Да мы же этот Ветхий Завет читали, перечитывали, и никакого там Христа мы не видели. А Павел пришел и говорит, вот смотрите, там о Христе написано, там о Христе написано, там о Христе написано. Смотрите, Ветхий Завет учит, что Христос должен был быть распят. Они в это не верили, они это не видели, они это не замечали. А вот верийцы, вместо того, чтобы кричать, они открывали Библию и они проверяли, точно ли это так. Вот я думаю, что это самый безопасный метод для нас. Вот когда Бог нас наделил всех разумом, Бог дал нам мудрости какой-то, дал нам возможность получить образование. Все мы можем брать Библию, все мы можем ее читать, все мы можем ее, ну, как-то толковать, интерпретировать. Ну, мы же заинтересованы должны быть, чтобы правильно ее толковать, так или нет? Вот серьезно к этому подходить. И вы знаете, Господь обещал, что Он будет помогать нам. Вот тех, кто искренне и с чистым сердцем, открытым сердцем читает Слово Божье, чтобы узнать, что говорит Бог, таким людям Иисус сказал, тех, кто хочет знать о Моем учении, от Бога ли оно, тот узнает. Тот узнает. Поэтому пусть Господь нас благословит. Я думаю, что понятно. Библия является основой Богооткровения. Это основа. Это говорит нам о том, что нам нужно хорошо быть с нею знакомым. Кто из вас, может быть, чувствует, что недостаточно знаком с Библией? Мало читал. И поэтому тяжело даже что-то сказать, тяжело даже, может быть, вопрос какой-то задать. Но сегодня вы хотите сказать Богу, Господи, я хочу узнать больше. Я принимаю решение достать Библию и регулярно ее изучать. Если вы желаете принять это решение, можете поднять руку. Вот. Слава Богу. Слава Богу. Изучайте. Пусть Господь вам поможет. И не верьте мне. Не верьте мне. Верьте Слову Божьему. Давайте будем молиться. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за Библию. Мы благодарны за то, что путем неимоверных усилий, мы даже себе не представляем сегодня каких, эта книга писалась, переписывалась, переводилась, издавалась. И Ты сделал все, чтобы мы сегодня имели ее. Сколько раз сатана пытался уничтожить эту книгу, но сегодня это практически невозможно. Она есть в огромнейших тиражах. Она есть сегодня в смартфонах, в компьютерах, онлайн. Ты все сделал для того, чтобы мы имели доступ к Твоему Слову. Но, Господи, осталось еще одно. Осталось нам только открыть ее. Осталось нам только выделить время, чтобы ознакомиться с ней. Ты видел поднятые руки, Господи. Ты видел принятое решение сделать это. И мы молим, Господи, чтобы Ты помог нам это все реализовать. Ради Иисуса просим. Аминь. Давайте будем петь.